Доброе слово. Информационно-просветительская программа Сердобской епархии.
Здравствуйте. У микрофона Евгений Белогвоздиков, за звукорежиссерским пультом Нелли Павлова. Вы слушаете программу Сердобской епархии «Доброе слово». Прежде всего, постоянных наших слушателей поздравлю, пусть не с юбилеем, но с первой круглой датой. Несколько дней назад нашей программе исполнилось 5 лет. Приятно отметить, что проект живет, что верим приносит пользу людям. Ну, а сегодня у нас в гостях священник Иоанн Голованов, настоятель храма во имя иконы Божьей Матери Воспитания города Спасска. Здравствуйте, отец Иоанн.
Добрый день. Женю, я благодарю, конечно, за приглашение на передачу. Рад вас видеть и, конечно, поздравляю вас с такой, ну, знаменательной датой.
Пусть да, маленькая, но все же
нет, но все равно дата, это все-таки уже какой-то и опыт, и наработки. Ну, конечно, это же опыт.
Стараемся.
Помощи Божией.
Спасибо. Труда. Но продолжается у нас Великий пост уже. Послезавтра неделя крестопоклонная. И вот о традициях, о правилах, о смысле поста, о смысле крестопоклонной недели сегодня поговорим. Сестян, вот этот воскресный день, чему он посвящен? И почему именно в середине поста церковь напоминает нам о кресте Господнем?
Да, замечательный вопрос. И, конечно, тоже всех наших слушателей я поздравляю, потому что это получается приполовение Великого поста. Ну и немножко я бы хотел начать с истории самого праздника, потому что, ну, как-то мы праздники любим, а вот историю праздника зачастую бывает редко знаем, да, то есть, и все-таки это, я считаю, все-таки упущение, которое мы можем в нашей программе сегодняшней восполнить. И с Божьей помощью до наших радиослушателей донести. Итак, на дворе 7 век после Рождества Христова, 614 год, начинаются ирано-византийские войны. Персидский царь Хосрой II штурмом берет Иерусалим, и честной животворящий крест Господень, который обрела царица Елена, который хранился в Иерусалиме, он был вывезен. Вместе с ним был взят в плен иерусалимский патриарх Захария. Потом 624 год. Война продолжается, она продолжалась 26 лет. Хосрой II вместе с аварами и славянами пытался взять штурм Константинополя. У него это не получилось. И наступает переломный момент в войне, и Ираклий, константинопольский император, побеждает Хосроя, и на условиях мира крест и патриарх Захария возвращается в Иерусалим. Происходит это 6 марта 632 года, если я боюсь ошибиться, но, по-моему, это было так. И вот возвращение креста в Константинополь. Крест собственноручно вносится императором в Великую Софию, и с этого момента он начинает праздноваться. А тогда еще не сложился устав Великого Поста, продолжительность Великого Поста, но праздник закрепился в Константинопольской церкви. Нужно сказать, что тогда это было не глобальное, то есть не везде, это было местное празднование, но постепенно складывается традиция, что это событие, как 6 марта, оно приобретает мистическое уже даже значение. Не как историческая победа, ну, кому сейчас это интересно.
Тех государств,
которых уже не существует, да. А тем более тогда пройдет немного времени, и когда крестоносцы разорят Константинополь в 13 веке, крест Господень исчезнет. Но, тем не менее, частицы животворящего креста разойдутся по всему миру. Вот опять придется говорить про наш храм, потому что в нашем храме тоже частица животворящего креста Господня есть, а она будет тоже выноситься в субботу на всеношном день. Подходим тут уже к тому, что в самом начале, как мы говорили, половина Великого Поста, и тут мы празднуем вынос креста, чтобы он под собой как бы имеет смысл, духовный смысл и практический смысл. Первая неделя строгая, вторая, то есть человек уже начинает привыкать, третья так уже, и выносится крест. Выносится крест, как его в богослужебных песнопениях, в синоксарии, по-моему, даже это говорится, что он сравнивается с райским древом жизни. Ну, а так мы еще знаем, что это непобедимое оружие. И православным христианам предлагается как раз и оружие, и древо жизни, и опора в жизни, в духовной. То есть, поклоняясь кресту, мы поклоняемся тем страданиям, которые свершились на кресте нашим Спасителем. И там уже песнопение «Воскресение» звучит уже. То есть, мы подготавливаемся уже к Пасхе, вспоминая крестные страдания. То есть, какой ценой мы выкуплены от греха. И крест из орудия поношения, позора, крест становится вселенской опорой каждого христианина, кто верит в Спасителя, верит в воскресение и получает те самые силы, чтобы дальше пройти пост и встретить Светлое Христово воскресенье, Пасху.
Какие богослужебные традиции с этими днями связаны? Ну, вот вы уже говорили, что даже будет выноситься для поклонения крест Господень.
Да, поклонение будет находиться всю неделю, всю крестопоклонную неделю. Вот, каждый верующий может приложиться. Но опять, здесь традиции в каждого храма свои.
Ну, это да.
Естественно, это украшение креста. То есть, мы украшаем крест. Как можем, так и украшаем. Если, например, взять вот греческую традицию, у них крест украшается всегда базиликом, веточками базилика. Mm-hmm. То есть, это преобладающее растение, которым украшается крест. Причина тоже скроется исторической, потому что, когда святая равнопостольная царица Елена искала крест, то там, ну, как бы, говорят, что свалка и прочее. То есть, ну, когда ей показали место, где лежали кресты, крест Спасителя лежал в зарослях или... Ну, он лежал окружённый базиликом. Вот. И с той под поры крест украшается базиликом. Мы украшаем просто цветами, ну, да, зеленью. Вот, по окончании креста мы стараемся, кто прихожане приходит на службы, потом, а когда заканчивается празднование, крест заносится в алтарь, а цветы эти раздаются людям в памяти о событии, чтобы у них дома тоже был частичка вот этого праздника в виде цветов.
Ну, крест сопровождает христианина везде, начиная с крестного знамени, с нательного крестика и заканчивая, наверное, уже крестом на могиле. Mm-hmm. И, конечно, мы, да, как христиане, относимся к кресту с трепетом. Но вот что это благоговейное отношение на практике подразумевает? Потому что понятно, что одно дело почитать, когда он на куполе храма, но ведь это подразумевает, что и креститься мы тоже должны без суеты, и вот найденного на улице крестика не шарахаться как-то.
Ну, да, вот с найденными крестиками как раз
вот это... одна из таких почему-то
всегда. Ну, это таких суеверий, ну, это и не только
проблем,
касается,
не знаю, почему.
Ну, не только крестов, это касается и старых икон, когда люди покупают дома, и тоже боятся старые иконы, как от них шарахаются. А уж крест находят, батюшка, я вот нашел крест, что с ним делать? Я говорю, так радуйтесь, что вы нашли. То есть, крест – это не просто символ, это действительно то самое оружие, данное нам Богом, мирное оружие, которое нас защищает. Ведь в трудные минуты, когда бывает человеку плохо, страшно, нательный крестик всегда при тебе. Ты зажимаешь и просишь, Господи, помоги. Ты обращаешься к нему. Ты не к металлу, то есть ты же не ну, думаешь, что там из дерева, конечно, из серебра, из никеля, золота там, или еще чего-то. Ты обращаешься к кресту, к тому символу жизни, к той защите нашей, которую Господь нам дает. И обращаемся мы, то есть крестимся и обращаемся, то есть к тому, кто распят, кто на нем находится. Тот, кто победил грех и кто помогает нам побеждать грех, когда мы просим об этом. А все вот эти суеверия, ну, к сожалению, они есть. И...
Ну, хотя бы нам надо знать, как на это ответить, если вдруг...
Ну, я всегда говорю, радуйтесь, что вы нашли крест, радуйтесь, что вам попалось в жизни, вы нашли и обрели икону. Или когда боятся...
Ну, вот, источником зла в любом случае не может,
конечно,
быть. Ни
конечно,
икон,
крест,
ни крест.
Крест не может. И тем более... Ну, то есть, тут опять, ведь знаете, то есть, народное как бы идет такое, что нельзя дарить крест. Я говорю, ну, дарить действительно крест нельзя, но крестом благословляют. То есть, если мы покупаем своим детям крестики, мы же надеваем их.
Ну,
то есть,
да.
Если мы хотим сделать близким людям, что в какой-то ситуации, то есть, у вас есть святыня, это, в данном случае крест, и мы благословляем этим крестом, и человек принимает. Но если человек боится взять в руки крест, там, ты чужой крест там понесешь, или еще, Господь не дает тяжелее креста, чем человек может
понести. И чужой
понести.
Не дает.
И чужой крест не дает. Недаром там есть притча, когда человек жалуется на свою жизнь, что какой у него крест. крест тяжелый. И ему потом довелось, когда ему предоставил ангел, вот, смотри, выбирай кресты. Он, в конце концов, взял тот крест, который он смог понести, и это был его крест, его именем. Поэтому не роптать, не жаловаться, наоборот, радоваться надо. Надо уметь радоваться. И даже Великий пост мы тоже радуемся, потому что это радость для души. То есть это период, когда мы хоть немножко, но начинаем следить за собой. Мы хоть через еду, но мы все равно начинаем уже контролировать свои какие-то желания и хотения. То есть это для души, это, да, это радость. То есть и тогда пост не будет ни в тягость, ни в страдания, когда тебе там мерещатся запахи там, или во сне снится что-то уже, доходит даже до такого. Вот. А это будет радость. Ты понимаешь, что ты постишься вместе с церковью. Церковь постится земная, и ты постишься вместе с церковью. То есть ты являешься членом церкви. И наоборот, когда мы ищем какие-то причины и такие отговорки, то есть мы сами добровольно начинаем отпадать. Вот и все. А для этого как раз крест выносится. Вот она сила, вот она поддержка. Вот крест. Вот смотрите, люди, смотрите, кто за нас распят на нем. Кто за нас отдал свою земную жизнь, чтобы нас избавить от греха. То есть цените это. Сможем, научимся, будет все хорошо.
Еще о некоторых благочестивых традициях Великого Поста хотел бы спросить. Ну, наверное, общепризнано, что Великим Постом, конечно, каждому стоит исповедоваться, причаститься, а вот все-таки когда именно это лучше сделать? Или, может быть, даже и не один раз за пост?
Ну, знаете, я помню, были такие, ну, не знаю, сложившиеся традиции, что вот Великий Четверг, Чистый Четверг и так называемое годовое причастие. Все. А на самом деле...
Ну, в дореволюционной России действительно, как правило, один раз в году погорели, и
да,
достаточно.
Было такое, да. Потому что это еще и отмечалось. А теперь подойти, мы просто подходим тогда к вопросу самого причастия, смысла его, таинства причастия, что кроется за этим. Если христианин присутствует на тайной вечере, которым является литургия, и не подходит к брачному столу, не участвует в пире со Христом вместе, то стоит задать вопрос, а как это? Нельзя установить какое-то расписание, нельзя установить время. То есть сегодня я пойду ко Христу, я буду причащаться, а завтра я просто так приду, свечку поставлю, так?
Но на практике это получается,
ну,
так.
Но тогда, если мы, особенно особые православные со стажем, там в несколько десятков лет заслушанные православные, то есть, ну тогда надо выходить на литургию оглашенных, идите, потому что дальше остаются верные.
Ну, строго говоря,
а да. Верные – это те, кто со Христом. То есть мы сами себя... А мы продолжаем стоять и думать, нет, я сегодня недостойна. Отец Валериан Кречетов очень хорошую фразу сказал, когда он был у отца Николая Гурьянова. И мы с ним тоже там общались в это время. То есть он приезжал, и вот я с отцом Валерианом, он сказал очень хорошее, до сих пор осталась эта память, это 98-й год. Он сказал так по поводу причастия, что его причастие достойны все, потому что никто его не достоин.
Да.
То есть если человек считает, что он достойно подготовился к причастию, то к чаше лучше не подходить.
Ну, в общем-то, да.
Потому что это уже дерзость. Да. И подготовка к причастию, оно в чем заключается? В чем? То есть мы считаем, что да, вот есть устав подготовки, то есть тебе нужно вычитать вот столько-то, ну, канонов, да. Вычитать столько-то акафистов, да. Все замечательно. Но если мы эти каноны и эти акафисты, и эти молитвы читаем по времени, Господи, ты когда же это все закончишь? То смысла в них нет. Но если мы их читаем, потому что мы понимаем, что наше внутреннее состояние жесткое, холодное, нету своих слов, и мы ищем в молитвах святых вот эти слова, чтобы размягчить свою душу, смирить ее, привести ко Христу, то есть тогда есть смысл. А когда мы все вычитали, все, я там сколько, ну, кто-то 3 дня, кто-то неделю гаговеет, кто-то, я вот у батюшки взяла благословение, я все вычитал, все, сегодня я иду причащаться, хорошо, то все, а завтра?
А завтра опять грешить.
А завтра, получается, тебе сегодня Бог нужен, Христос, ты соединяешься, а завтра тебе уже, получается, не нужен, что ли? А послезавтра? А Великий пост опять, это же время покаяния, мы хотим пройти этот пост, чтобы любой пост, не только Великий, да. Любой пост, мы хотим его пройти для чего? Для того, чтобы максимально научиться смирению. То есть это период как раз благоприятный, когда мы научаемся смирению. Именно во время поста, потому что мы сначала смиряем свои желания живота, желудка, а за этим начинается уже контроль за своими и мыслями, за своими поступками. И это опять нам помогает, помогает человеку развиваться. И он, так говорит, пост тогда не будет в тягость. И к причастию тогда человек будет стремиться, потому что кому он стремится? Ко Христу. Как мы собираемся жить, если христианин не стремится ко Христу? Если он выстраивает себе расписание, так, эту неделю я не причащаюсь, эту неделю я подумаю. Вот она на то, да, на то я, пожалуй, буду готовиться. А что этот период? Вот оно и выходит, что много званых, мало избранных. То есть людей в храме много, а к чаше, к источнику жизни, к источнику спасения люди не хотят идти. То есть ни постом, ни после поста. И всегда есть на это причины, отговорки, даже ссылки, там, что вот один святой так говорил, другой. Святые говорили, они жили, то есть они жили, у нас нет другой возможности. И если мы внимательно бы слушали молитвы, которые звучат перед причастием, что во время поста, что вне постной дни, там все сказано для чего. И которые, когда священник выходит с чашей и читает эти молитвы, они все заметят, то есть только их слышать надо. А чтобы их услышать, их нужно еще пропустить через сердце. И вот когда они пройдут через сердце, нам тогда все станет понятно. И священникам, и мирянам. Так что нет, у причастия нет расписания, у причастия нет распорядка вот именно во временно. Оно, если ты идешь на службу, то если собрался идти в церковь, готовься быть участником Тайной вечери, потому что мы христиане. Вот так. Но это мое мнение. Есть кто-то возразит и будут говорить, что там...
Но здесь, наверное, невозможно просто вот так все регламентировать. Вот
невозможно, все индивидуально. Так, да. Что, да. Но самый главный подход, говорю, христианин без Христа не может быть в своей жизни. И это и причастие, оно как раз как сдерживающий фактор, потому что мы причастились, мы стараемся сохранить эту радость причастия, мы стараемся избежать то, на что нас подталкивает сопротивник Христов, то есть согрешить, то есть а причастие от этого удержит. Как раз мы имеем те силы, которые можем сопротивляться. Мы призываем Христа, с которым мы соединились в причастие. Так что...
Подходя к завершению нашей программы, еще один такой, тоже в некотором смысле философский вопрос хотел бы задать. Как понять, что пост проходит не зря, не впустую?
Ой, замечательный, замечательный вопрос. Я действительно очень рад, что ты его задал. Самый верный такой. Это то, что, по крайней мере, для себя, что я замечаю. То есть, если человек во время поста меньше ругается, меньше упрекает, меньше осуждает, меньше смотрит на других, старается воспитать себя, значит, пост проходит хорошо. Если тебя все раздражает...
А это чаще бывает ведь.
Если тебя все, ну, грубо говоря, бесит, раздражают родные, раздражают сотрудники, раздражают знакомые, раздражают соседи, тебя все раздражает, значит, пост проходит не так. Ну, как не так? Из тебя начинает переть то, от чего надо исправляться. Но ты и этому ищешь. И ты или исповедуешься в этом, и опять в причастии просишь, Господи, помоги мне с этим спать. Или ты начинаешь оправдывать это. Что это они такие, что это меня вынудили. Что вот это, если бы не они, то я бы так не поступил. Вот это уже, значит, сложно. И толку от такого поста. Вот все достаточно просто. То есть по плодам их узнаете. То есть и плоды поста – это как раз плоды любви, плоды смирения, терпения, милосердия, сострадания. Видишь недостатки ближнего – замечательно. В тебе поднялась буря какая-то, хочешь психануть. Если ты вместо психования сможешь помолиться за этого человека и попросить за себя, Господи, помоги ему и помоги мне, чтобы во мне это вот дальше не выпало, с языка не сорвался, чтобы мне это прятать. Значит, мы все правильно идем. Значит, контроль за своими желаниями дает свои плоды, и человек начинает контролировать уже и помыслы, и, конечно же, язык, потому что если мы не можем удержать позывы живота, то своего языка мы точно не сможем проконтролировать. Все просто.
Спасибо большое за беседу, батюшка. Напомню, что сегодня в гостях у нас был священник Иоанн Голованов, настоятель храма во имя иконы Божией Матери Воспитания в Спасске. Слушали вы программу «Доброе слово», которую подготовили и провели сегодня Евгений Белохвостиков и Нелли Павлова. А в следующий раз встретимся с вами в эфире 29 апреля в Светлую Пятницу. Спасибо всем
доброго
за внимание.
Поста.
Доброе слово. Информационно-просветительская программа Сердобской епархии.